Глава вторая. Бойцовский клуб. Дискомфорт – это валюта успеха. Брук Кастильо. Становясь на самостоятельный путь взрослых решений и выбора, мы сталкиваемся с открытиями, касающимися самой жизни. По понятным причинам, то, что известно и ясно старшим и опытным людям, для новобранцев взрослой жизни приходит как откровение. Оказавшись в Лондоне, я, студент третьего курса украинского вуза, совершенно не подозревал, чем для меня может обернуться желание расширить свои горизонты. Конечно же, Лондон не был случайностью. Мне хотелось большего любой ценой, и я уверенно шел к цели. Но в те годы даже ненадолго попасть за границу было не так-то просто, поэтому мне снова пришлось строить и реализовывать многоходовый план. Я знал, что в рамках студенческих программ по обмену опытом наше учебное заведение отправляет студентов на сельскохозяйственные фермы Великобритании. Поскольку вуз был аграрный, то и программы были напрямую связаны с сельским хозяйством. И в течение полугода украинские студенты проходили соответствующую практику в другой стране. Да, для будущего юриста это был очень своеобразный опыт, но меня ничего не смущало. Я во что бы то ни стало хотел вырваться за пределы привычного мира и ради этого был готов к любым сценариям. Благодаря моим целенаправленным усилиям и удачному стечению обстоятельств, уже через несколько месяцев я был в списках украинских студентов, отбывавших в Англию. Надо сказать, я даже приблизительно не представлял, на пороге какого головокружительного приключения стоял в тот момент, покидая пределы Украины. Я был полон надежд, жаждал приключений, и они не заставили себя ждать. Я попал в свой первый студенческий кемп. Он находился в 10 километрах от Кембриджа, при сельскохозяйственных угодьях, где выращивали клубнику, яблоки и другие культуры. На ферме работали студенты из разных стран мира, и я оказался в большом международном студенческом лагере. Мы жили в маленьких домиках, с утра до вечера работали на полях, а по вечерам превращали наш студенческий городок в бурлящий и яркий интернациональный город молодости, скрашивая серую рутинную жизнь на ферме творчеством и весельем. Мы устраивали дискотеки до глубокой ночи, пели под гитару, готовили еду разных кухонь мира, взахлеб общались на всевозможные темы, рассказывали друг другу о своих странах, делились мечтами и планами на будущее и пребывали в полной эйфории от молодости и свободы. А по выходным я отправлялся на велосипедные прогулки и, наслаждаясь чудесными видами, уезжал далеко от кемпа в сторону Кембриджа. Кембридж – очень атмосферный городок с ухоженными газонами и живописными водными каналами. По нему можно было бродить часами, забыв обо всем на свете. Или просто валяться на траве, наслаждаясь уединением. В моем рюкзаке всегда были любимые книги, и я находил укромный уголок неподалеку от старинных корпусов Кембриджского университета, располагался прямо на газоне возле пруда и погружался в чтение. Иногда я просто слонялся по улочкам, предаваясь мечтам, дышал свежим воздухом и мысленно проектировал свое будущее. В те времена оно представлялось мне весьма смутным, но я был уверен, что все обязательно сложится наилучшим образом. Это были одни из моих лучших дней в Англии. Все было в новинку. И студенческая жизнь с ее невероятным весельем и беззаботностью, и сумасшедшие красивые виды, и совершенно другие, не такие, как у меня на родине, отношения между людьми. Это был удивительный мир, отличный от того, который я знал ранее. Но все же, поучаствовав в программе около 3 месяцев, я понял, что пора двигаться дальше. Образ жизни на ферме, несмотря на веселую тусовку, был совершенно чуждым для меня, и довольно скоро я всерьез заскучал. Не такой опыт мне хотелось получить в Туманном Альбионе, и я принял достаточно радикальное решение уйти из программы. Вслед за этим я должен был, конечно же, вернуться домой. Но такой сценарий мною вообще не рассматривался. Я решил во что бы то ни стало получить свое. Пребывание в Англии было моим первым опытом жизни за границей, да и то полученным в достаточно однообразных условиях на ферме. Остаться в чужой стране, когда тебе 20 лет от роду, практически без средств, без связей и с очень примитивным английским, было довольно дерзким и едва ли не бездумным поступком. Но молодость и амбиции диктовали свой курс. И непредсказуемая чужая среда казалась настоящим спортивным вызовом и отличной тренировкой по выживанию. Я был уверен, чтобы добиться больших целей в будущем, мне необходимо готовиться и постоянно испытывать себя именно сейчас, сознательно погружаясь в заведомо сложные ситуации и не избегая трудностей. Позвонив родителям с лондонского вокзала, я озвучил им свое решение остаться, которое представлялось мне абсолютно трезвым и взвешенным. Родители мои, конечно же, так не считали. Они были категорически против того, чтобы я так рисковал. Слышать не хотели ни о какой самостоятельной жизни в Лондоне и призывали меня немедленно вернуться домой. Но мне хотелось во что бы то ни стало идти против течения. И я закончил непростой для меня разговор, настояв на своем и пообещав им, что со мной все будет хорошо. Из прочитанных книг о героях и успешных людях я знал, что именно трудности помогли им воспитать волю и стать сильными, и верил, чем больше испытаний мне доведется пройти, тем быстрее я смогу состояться как личность и как лидер. И испытания не заставили себя ждать. К тому моменту, как я закончил разговор с родителями и повесил трубку, у меня не было никакого плана. Имелось лишь около 400 фунтов наличными, заработанных на ферме, и пара контактов. Ими со мной поделились мои соотечественники на ферме, какого-то литовца и, кажется, белоруса, которые уже обосновались в Лондоне и теоретически могли мне что-то подсказать. Ничего не оставалось, кроме как позвонить этим людям и попросить совета и помощи. Через пару часов мы встретились с парнем из Литвы, который выслушал меня, сказал «нет проблем» и дал контакты людей, которые должны были помочь с жильем и прочими насущными для новичка вопросами. Пришедшие навстречу двое мужчин повели меня показывать мое будущее жилье. Оно оказалось странным, с кучей не менее странных людей, а комната, которую я должен был посмотреть, располагалась на втором этаже и стоила 200 фунтов в месяц. Новые друзья предложили покараулить мои вещи, пока я осмотрю свой будущий лондонский дом. Я поднялся на второй этаж и увидел свое более чем скромное жилище. Оно было совсем не таким, как я себе представлял. Но выбора не оставалось, и я стал договариваться с арендодателем о рассрочке платежа. 50 фунтов сразу, а остальные через 3 недели, когда я уже смогу что-то подзаработать. Арендодатель великодушно согласился. Я спустился вниз, чтобы попрощаться со своими знакомыми, поблагодарил их за помощь и, забрав чемоданы, пошел раскладывать вещи. Вещей стало определенно меньше. Исчезли фотоаппарат, CD-плеер, часы и еще что-то более-менее ценное. А моих благодетелей, разумеется, и след простыл. Я очень расстроился, но быстро взял себя в руки и решил сосредоточиться на поисках работы. Сейчас это было самое главное для выживания в Лондоне. Работа не находилась. Было совершенно очевидно, что меня здесь никто не ждал и никто не поможет. Деньги стремительно заканчивались, мне уже не хватало даже на самую простую еду, и положение становилось прямо-таки отчаянным. Расспрашивая хоть какой-то работе буквально всех, кого только можно, я узнал о поиске людей для сборки цветов на полях где-то на юге Англии. Разумеется, я вцепился в эту возможность. Немедленно купил на последние деньги билеты на поезд до нужной станции и с совершенно пустыми карманами поехал разыскивать свое новое призрачное место под солнцем. Весь следующий месяц я собирал цветы. Это звучит довольно романтично, но на самом деле это был один из самых тяжелых периодов. В сравнении с ним моя жизнь и работа на студенческой ферме казались настоящим раем. Была зима, очень холодная, сырая и слякотная. Мы поднимались затемно и полусонные грузились в машину, которая развозила нас по полям. С рассвета и до наступления темноты мы работали в поле, не разгибаясь по несколько часов под сильным ветром. Мое лицо обветрилось, кожа рук потрескалась, с непривычки очень болела спина, и в те дни я мечтал только об одном – побыстрее добраться до жилья и рухнуть в постель. Поэтому несложно представить мое состояние, когда через месяц в день расчета нас попросту выставили с фермы, не заплатив ни гроша. Следующие 1.5 года я работал на самых разных работах во всех уголках Англии. Я пополнил многотысячные ряды приезжих со всего мира, которые искали здесь лучшей судьбы, убегая от различных проблем у себя на родине. Но в отличие от большинства мигрантов, я не рассматривал жизнь в Великобритании как побег и не преследовал цели остаться здесь навсегда. Для меня это, с одной стороны, было удивительным приключением, а с другой – шансом стать сильнее, учась у самой жизни, чтобы потом вернуться домой и продолжить свой путь. Мне было невероятно сложно. Я уже умел о себе заботиться и жить самостоятельно. Но обстоятельства складывались так, что порой денег не было даже на еду. А просить у родителей я не мог. Это было ниже моего достоинства. Поэтому приходилось терпеть, преодолевать трудности и проходить испытания взрослой жизни самостоятельно. Правил не существовало, жаловаться было некому. Я полностью ощутил на себе всю прелесть жизни на грани, впроголодь и без малейшей уверенности в более удачном завтра. Разумеется, в любой момент можно было уехать домой. Но ведь я сам выбрал этот путь, и пасовать перед трудностями и жизненными обстоятельствами, которые выпадали в этом приключении, мне не хотелось. После каждого очередного провала я принимал решение оставаться и идти дальше, так как был фанатично уверен в том, что именно это и есть отличный стимул и школа жизни, когда даже призрачная перспектива становится настоящей целью. Ведь чем враждебнее окружающая среда, тем лучше развиваются наши скрытые способности. Я должен был победить. В первую очередь себя, проходя свой собственный жизненный университет. И я готов был пройти его до конца. После долгой череды неудач мне все-таки удалось найти стабильную работу в Лондоне. Это была компания, которая занималась доставками по всему миру. Меня приняли, и я работал с 10 вечера до 10 утра, разгружая машины с посылками. Конечно, это было тяжело физически, но это, наконец-то, была стабильная работа по контракту в крупной компании, где мне исправно платили деньги. Я познакомился со многими людьми, с которыми было интересно проводить время и общаться. Наконец, все начало складываться так, как мне было нужно. После многих месяцев голодной жизни я начал стабильно зарабатывать, вместе с приятелем снял дом в пригороде и даже купил подержанную спортивную машину. В сравнении с тем, что со мной происходило на протяжении предыдущих полутора лет пребывания в Англии, жизнь заиграла красками, и я увидел свет в конце тоннеля. По ночам я работал, а днем вернулся к своему любимому занятию – учебе. Я всегда любил учиться и посвящал этому практически все свободное время. Имея свой собственный взгляд на то, чему именно мне нужно учиться, я предпочитал делать это самостоятельно. И снова, как и раньше, в школе, начал покупать много книг, изучая лишь то, что представлялось важным лично для меня. Пребывание в стране, где существует много всевозможных образовательных программ, давало мне возможность учиться всему, что я хотел, а также общаться с людьми из разных стран. Я с жадностью впитывал любые знания, был рад любому опыту и с удовольствием обзаводился новыми контактами, и приятельскими, и деловыми. Переезжая с места на место фактически каждые 3 месяца, я знакомился с большим количеством людей из разных уголков планеты и у каждого чему-то учился. Мне очень нравился процесс общения с людьми, и даже оказавшись в чужом, часто враждебном мире, я внимательно наблюдал за происходящим вокруг. И заметил удивительную вещь, которая очень меня впечатлила и надолго отложилась в памяти. Как поддерживали друг друга иммигранты. Они создавали небольшие общины, стараясь объединить все свои ресурсы в единый банк, чтобы выжить. Такая уже сформированная группа брала под крыло только что прибывших новичков и ощутимо помогала им во всех насущных вопросах, давая возможность новобранцам пользоваться всеми услугами и благами, которые были доступны. Поиск жилья, поиск работы, кредиты, страховки, всевозможные курсы и так далее. Наверное, именно тогда я впервые отчетливо увидел, как социальный капитал проявляется в действии, становясь скоростным социальным лифтом для своих. Он позволял людям адаптироваться в чужой среде и укореняться максимально быстро и без шишек. Я был впечатлен такой мощной поддержкой и тоже стал интегрироваться во все русские и украинские общины, которые смог найти. Так, через время я обзавелся знакомыми земляками, которые уже довольно долго жили в Англии и имели не менее серьезный опыт адаптации в этой стране, чем я. Мы решили держаться друг друга, образовав свою небольшую группу, и теперь уже сами помогали новоприбывшим землякам обжиться в Англии. Это был уже совсем другой жизненный сценарий. Да, сложностей по-прежнему хватало. Да, наше положение в Лондоне вряд ли можно было назвать успешным. Но с этого момента у нас появились мы. Люди, которые готовы были делиться, включаться, помогать, поддерживать и отстаивать интересы любого из своих. Я снова увидел, как свой круг людей меняет жизнь к лучшему, даже такую тяжелую и порой беспросветную, как иммигрантская. К счастью, множество проблем, испытаний и неудач, которые мне пришлось пережить в Англии, не сделали меня слабым и инертным. Наоборот, именно этот период полностью меня сформировал, вырастив во мне самостоятельность и осознанность. Желая достичь успеха, я отчетливо понял, что нужно идти навстречу вызовам с гордо поднятой головой и с благодарностью за все сложности. Лишь когда мы принимаем на себя ответственность за свою жизнь на все 100%, сложности и препятствия, которые встречаются на пути, становятся уроками и делают нас гораздо сильнее, поскольку они и есть та самая возможность измениться и подняться на новый уровень. Подобный опыт невозможно ни купить за деньги, ни приобрести в самом лучшем университете. И сейчас я убежден, что подобные испытания – это лучшая школа для молодых людей. Если бы сегодня у меня спросили, готов ли я снова пройти весь этот путь, я бы, не задумываясь, ответил «да». Потому что без этого опыта я никогда не стал бы собой, таким, каким на самом деле хотел быть. Неудивительно, что, проведя 1.5 года в комфорте и стабильности, пусть даже и в чужой стране, я начал терять интерес к такому образу жизни. Мне было 23, и я стал остро чувствовать, что хочу большего. Мне хотелось двигаться вперед, стремление сделать что-то важное было слишком сильным, и я понял, что после 3 лет английских приключений пора возвращаться домой. Мои амбиции не вмещались в тот образ жизни, в местную культуру и менталитет. Я не видел возможностей для достижения моей главной цели – создать нечто значимое. Подобно тому, как люди искусства охотятся за своей большой идеей, я искал свой большой проект. Процесс роста и развития всегда был для меня наивысшей ценностью, и я чувствовал, что пришло время менять декорации, координаты и цели. Поэтому, недолго думая, я купил билет в Украину.